Під Радіо Свобода.
Поверх бар'єрів з Дмитрієм Волчиком.
В январе 2012 года исполнилось 100 лет со дня рождения Павла Яковлевича Зальцмана, замечательного художника, ученика Павла Филонова. В начале 90-х годов, после смерти Павла Зальцмана, в российской и израильской периодике публиковались его рассказы. Однако настоящее открытие одного из крупнейших русских поэтов и прозаиков прошлого столетия началось только в 21 веке. В 2011 году вышло собрание стихотворений «Сигналы страшного суда». Весной этого года были опубликованы фрагменты блокадных дневников, затем появился сборник, в который вошли роман «Щенки», повесть «Мементо» и рассказы. Появление книги «Щенки», выпущенной одним из лучших издательств «Водолей», — несомненное событие. Роман «Щенки» Павел Зальцман начал писать в 1932 году в Ленинграде и продолжил в Казахстане. Он был эвакуирован вместе с Ленфильмом летом 1942 года в Алмату и остался работать художником-постановщиком на студии «Казахфильм». В 1982 году Зальцман вернулся к рукописи незавершенной книги и редактировал ее, без надежды на публикацию. Обозреватель «Коммерсанта» Игорь Гулин пишет, что «Щенки» — текст, наполненный ощущением тайного свершения, одинокого литературного подвига. И то, что сейчас у нас есть возможность стать первыми его зрителями — невероятная радость. Литературовед Илья Кукуй в послесловии к книге называет роман одним из значительнейших произведений о гражданской войне, яркой иллюстрацией охватившей Россию антропологической катастрофы. При этом само противостояние красных и белых Зальцмана не интересует. Война, о которой он пишет, — это бой всех со всеми, борьба за выживание, природы вековечная давильня. За этой борьбой наблюдают нестареющие звери, полуюноши, полусобаки и демонический человек-сова. В Ленинграде Павел Зальцман был знаком с Даниилом Хармсом и близок к кругу абериутов. Вот замечательное стихотворение 1936 года, озаглавленное, как и роман, «Щенки». Последний свет зари потух, шумит тростник, зажглась звезда, ползет змея, журчит вода, проходит ночь, запел петух. Ветер треплет красный флаг, птицы прыгают в ветвях, тихо выросли сады из тумана, из воды. Камни бросились стремглав через листья, через травы и исчезли, миновав рвы, овраги и канавы. Я им кричу, глотая воду, они летят за красный мыс. Я утомился, я присяду, я весь паник, мой хвост повис. В песке растаяла вода, трава в воде, скользит змея, синеет дождь, горит земля, передвигаются суда. Книги Павла Зальцмана вышли благодаря трудам дочери писателя Елены и ее мужа Алексея Зусмановича. Они сохранили архив писателя и расшифровали рукописи. Значительная часть написанного, в том числе роман «Щенки», сохранилась в черновиках с карандашной правкой, разобрать которую весьма непросто. Я спросил Елену Павловну Зальцман, когда она узнала, что ее отец не только художник, но и писатель.
Я всегда это знала. Мне кажется, что это я знала с рождения. Дело в том, что папа мне всегда сочинял. Он сочинял сказки для меня, и всегда папа читал мне. Сначала то, что для меня было написано, специальные стихи, которые для меня писались, а потом то, что он уже делал в стол, за шкаф. Я была всегда слушателем и всегда собеседником, сколько себя помню.
Он ведь вам диктовал какие-то тексты, вы записывали за ним?
Он диктовал мне уже, когда я взрослая была, где-то в 60-х годах, когда я забеспокоилась. Я вдруг поняла, что это какие-то очень вневременные, серьезные вещи, и что надо что-то с ними делать. И я стала требовать от отца, чтобы он сидел со мной и диктовал мне то, что уже было написано. К тому времени написано было очень много. И что-то мы успели привести в порядок. Но «Щенков» он мне, собственно, не диктовал. Он довольно много читал, но то, что мы успели привести в порядок, «Щенки» туда не вошли. Этого мы не успели.
Как он сам относился к этому роману? Он, насколько я понимаю, был не очень уверен в нем, в том, что он его завершит, в том, что он готов и так далее.
Он вообще не всегда был в себе уверен, с одной стороны. И это касалось и художественного творчества, и писательского. Но с другой стороны, он понимал, что он фигура незаурядная, что он делает что-то, что в принципе необходимо делать, и относился к этому весьма и весьма серьезно. Другое дело, что он совершенно точно понимал, что это не может быть нигде опубликовано и никем востребовано в той ситуации идеологического прессинга и террора, в котором он прожил всю жизнь. Это он понимал хорошо. И все-таки надежда на читателя, надежда на публикации, видимо, всегда была. Вот мой муж недавно обратил внимание, он сейчас делает дневники папы, что вдруг, описывая какие-то абсурдистские, вполне бытовые ситуации, он обращается. И как вам это понравится, дорогой читатель? То есть где-то читатель присутствовал. Папа, конечно, думал о том, что это может быть все опубликовано. Но очень хорошо, осознавая, что собой представляет советская система, будучи блистательным историком искусства и историком, бесконечно апеллируя аллюзиями историческими, он вот чего не мог себе представить. И в разговорах с очень глубокими людьми, такими как, например, Борис Сергеевич Кузин, который тоже был в ссылке в Алма-Ате, они не могли себе представить, что это когда-нибудь кончится. Вот этого они не представляли. Тем более героический, как я считаю, теперь я это понимаю, подвиг совершил отец, без всякой надежды на публикации. Он работал и работал всю свою жизнь. Удивительное явление. Но, может быть, снижает героический оттенок то, что не работать он не мог. И что, в принципе, тот вакуум, та безнадежность, черная иногда, которая охватывала его, то одиночество постоянное, в котором он ощущал себя, все-таки компенсировалось только тем, что он работал. Он был сам себе собеседник. У него есть такая анкета: фамилия, имя, отчество, профессия, одиночество. Вот это вот одиночество, непонимание, что происходит, кто вокруг, кому можно доверять. У него чудесные есть четверостишие из Уленда. «Бежит кораблик, а мы сидим в густом тумане, ночном, седом. Фонарь колеблет границы круга, молчим, не знаем никто друг друга». Отчаяние, безнадежность, постоянно сопутствовавшие ему. Вот еще какое-то маленькое четверостишее, пронзительное, на мой взгляд, и очень биографическое. «Ты видишь мрак, падает снег в пустом море. Ты кто? Дурак в таком холодном осеннем мире». Называется Ницше, кстати сказать. Вот этот героический труд, он, с одной стороны, был, да, героическим и безнадежным, с другой стороны, это было единственное бегство от действительности. И ощущал себя отец, конечно, очень часто на необитаемом острове. Робинзоном. Один-один на острой ветке в глухую ночь. Ночами звери покидают клетки. О, Боже, прошу помочь. Вот такие взрыды, они, так сказать, пронизывают поэзию отца. И преодолеть это можно было только бегством, только некой внутренней эмиграцией. Что и делалось.
Елена Павловна, ну уже в 60-е и 70-е годы возникло обширное литературное подполье. Был самиздат, который мы все читали. Доходил он до вас? Был в вашем доме самиздат? Были какие-то связи вот с этой литературой сопротивления?
Самиздат в нашем доме был в том количестве, учтите, что это еще Алма-Ата была, а не Москва, в котором мы могли до этого дотянуться. Когда муж ездил на конференции научные, то я не знаю, где он там, когда успевал делать доклады, но в основном он ночами сидел и читал самиздат. Конечно, мы были в курсе дела. Папе тоже что-то перекидывалось. Но вы понимаете, папа был волк-одиночка. Он не был борец. Он был ремесленник, вот такой вот ремесленник, какой ему написывает «Дмитрия, здрасте, куда я звоню?». Просто ему надо было каждое утро встать, открыть свои папки, просмотреть все, что было в работе, встать за свой маленький ампирный столик, на который он клал, это уже в хорошие времена, большой круглый лист фанеры, чтобы увеличить размеры, и начать скрести бритвой, резинкой, пером, и делать чрезвычайно скрупулезные свои работы медленно, без надежды на выставки. А вторая половина дня, если это не была студия, которая была основным его всегда заработком, и на Ленфильме, и в Алма-Ате, потому что, естественно, творчество не кормило, Вечером это было писание. Писательский труд был уже ночью. Это уже были благополучные времена, когда уже как-то у него была уже квартира там, и уже было место для работы, потому что десятилетиями же ничего не было. Десятилетиями некуда было поставить мольберт, а стол, на котором папа ночами писал, он был кухонный, он был обеденный, у нас было 14 метров на семью, и это тоже было огромным достижением. Мы пришли к нему через жизнь в коридоре около женской уборной. Как-то пришел к нам Еселяне, да, режиссер, ну, это известное имя. Папа ему почитал что-то. Атар Еселяне, он бил себя в грудь кулаком и говорил: «Я порядочный человек, дайте мне это, я это опубликую». За границей, конечно. Понимаете, папа не хотел этого. Он понимал прекрасно, что он заложник, что придет любая эта экскурсия КГБ к нам в дом, для начала просто помнет и порвет все его листы графические, и масло, и все на свете, не говоря уже о рукописях. Конечно, он это все берег, и он боялся делать какие-либо шаги.
Елена Павловна, ну понятно, что в тех бытовых условиях, которые у вас были в Алма-Ате, не могло быть огромной библиотеки, и, наверное, он не смог перевести какие-то свои книги из Ленинграда. Но что он читал, и какие книги он ценил?
Дмитрий, это очень странное явление. Понимаете, люди, бежавшие из Ленинграда, видимо, надеялись на то, что все вернется. Моя свекровь бежала из Пушкина, она увезла маленькие рюмочки ликерные. Почему? Папа увозил елочные игрушки, они в блокаду, страшный голод, и в тьму пошли покупать 4-5 елочных игрушек уже на шатающихся ногах. Увезли. Увезли холсты и увезли книги, которые до сих пор у меня стоят. Правда, очень много было продано. Значит, ну я вам скажу, что стоит у меня. Вазари, Бенвенуто Челлини, Фрамантен «Старые мастера», Робинзон Крузо, Дефо, Сервантес, Эдгар По, о котором потрясающий его из дневников выписки я сделала. Он читал везде. В очередях, за хлебом, в столовках, в экспедициях, ожидая машины. Читал бесконечно. И вот видишь из дневника. Это 43-й год. Я читал утром в очереди Эдгара По. Какая поэзия. А какому Шекспиру и даже Кляйсту снилась такая возможность сделать вещь? Я говорю о сюжетном мастерстве, о сочетаниях, которые продирают кожу стеклом и морозом тоски. И какому Прево снилась такая тоска? С утра я пошел на перерегистрацию в комендатуру с Эдгаром По. То есть читал он и продавал, конечно, тоже. Список душераздирающих книг, которые он продавал, и рядом цены очень прагматичные, что за них можно купить. Я была маленькая, меня надо было кормить, я не могла есть только черный хлеб. Если говорить о любимых книгах и, конечно, литературных влияниях, то я бы сказала так, мы их разделяем с мужем на три такие части. Во-первых, это, конечно, немецкие романтики. Это Гофман, это Арнем, это Брентано, Кляйст, которого он переводил. Тут, конечно, влияние очень ощущается. Они, правда, опосредованы через мир искусства, которое тоже очень сыграло большую роль и в художественном формировании отца, и в литературном. Ретроспективизм такой, так сказать, самоирония, театральность некая, и вместе с тем высокий романтизм. И главное, конечно, это идея материализации фантазии, материализации мечты, которая становится реальностью. Это замена реальности фантазии, это перепутывание и пересечение сна и действительности. Дальше вторая линия, это, конечно, Бериоты. А Бериоты, которых боготворил отец, о которых без конца говорилось дома, фрагменты стихов Хармса, кстати, и Хлебникова, и Веденского, и Олейникова бесконечно читались и цитировались, и мы на них выросли. Это боготворимый Гоголь. Очень любил папа потом Кафку, Маринка, Голем, это любимые им книги, Потоцкого, рукопись, найденная в Сарагосе. Все это как бы есть какими-то отголосками. Но вот понимаете, как это все преломилось в этом странном черном ящике творчества, о котором никто из психологов до сих пор не знает. Как это все преломилось, так же, как и в живописи, в совершенно самостоятельный почерк, в общем-то, ни на что не похожий. Как это все, не будучи совершенно фиксацией реалий, оказалось портретом времени, я, откровенно говоря, не понимаю.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Разговор с Еленой Зальцман, дочерью писателя, мы продолжим. А сейчас послушаем вошедший в сборник «Щенки» рассказ Павла Зальцмана «Лошадь в яблоках», написанный осенью 44-го года.
Зимним вечером 1936 года по Чернышову переулку проезжала телега на шинах, груженная ящиками. Сырой переулок опрокинут в асфальт, так как зима стояла теплая и текло до января. Небо отражалось в незамерзшей реке, а темная арка у Щукина рынка в разбухших деревянных торцах. А главное, подвалы под домами, полные картошки и снабженные только деревянными одушинами в форме колен квадратного сечения, прогнили, и люди пробегали переулок на коньках-снегурочках, зажав носы или заложившие их березовой дранкой. Дойдя до набережной мойки, этот запах проник в переплетную на углу. Переплетчик кричал: «Меня ворочает, меня задушит!» Наконец он слег, и ночью голодные крысы, опухшие от питания картошкой, объели у него волосы и подгрызали ногти. И все-таки в часов семь уже глубоких сумерек, когда проезжала телега, у окон гастронома на Чернышовом стояла большая очередь. Она состояла преимущественно из нечувствительных старух с наклеенными носами и на таких же спичечных ногах, кроме того, без щек, так что из облупленной кое-где звездки выглядывали желтые кости. За окном гастронома мясник рубил кости топором. Два куска белой сахарной и пористой кости, так называемой «мозговой», отлетели от прилавка. В это время раздался крик: «Держи, держи!» Один из покупателей в пальтишке на собачьем меху схватил за руку мальчика-шпингалета, ухватившего кость, и зажал ее так, что все перепуталось. С визгом и криком «Вор! Вор!» он не выпускал его. А в очереди кричали: «Они здесь так и шнырят, и все жрут!» Но в это время мальчик-аркашка укусил покупателя в руку и, блестя каплями крови на губах, выкатился из лавки. Женщины по дороге били его пустыми авоськами, но, выскочив на улицу, он припрыгнул и остановился. Мимо гастронома проезжала телега, и очередь с удивлением оглядывалась, так как сквозь обычную вонь гнилой картошки вдруг прорезался страшный запах свежих яблок. Две маленькие девочки-школьницы, потерявшие от этого запаха сознание, свернули тонкие ножки и лежали, плеща руками, в талой воде. А лошадь, тряся головой, вытягивая ее все вперед и вперед, как бы подзывая ею задние ноги, везла не меньше дюжины аккуратных сосновых ящиков. Пока у людей захватывает дух, она ускоряет шаг, стуча копытами, в то время как мягкие шины беззвучно бегут по призрачному асфальту и увозят яблоки через Чернышов мост. Некоторые из очереди, однако, успевают заметить, что возчика не видно. Наверное, он спит где-нибудь в ящике или как-нибудь еще, так как красный пояс-кушак тут же надет поверх подпруги на лошадь, как если бы сама лошадь была возчиком. Выбежавший из гастронома аркашка с костью тоже заметил, что возчика не видно. Через три дня, в тот же вечерний час, совершенно случайно четверо мальчишек собралось в подворотне одного из домов недалеко от гастронома. Аркашка вспомнил о яблоках и как раз рассказывал о них, как вдруг раздалось цоканье, и та же телега появилась опять. И опять на ней никто не сидел и не шел рядом. Опасаясь, что возчик где-нибудь здесь, на тротуаре, ребята все-таки выскочили из подворотни и попробовали ее догнать. Аркашка, привскочив, схватился за доску ящика, она оторвалась, и оттуда выкатилось одно яблоко, упавшее на мостовую. Не обошлось без драки. Аркашка упал на спину, яблоко раздавили. Послышался рев грузовика, куча мальчишек раскатилась, и две половинки яблока были окончательно вкатаны грузовиком в землю. Через три дня участники свалки, будто чего-то ожидая, сошлись в той же подворотне. У Аркашки болела спина, а у Жоры в кармане был кусок хлеба с маслом. Он то и дело вынимал его, счищая прилипший мусор, протягивал к ртам приятелей и, дразня их: «Ты, поедал сам». Все они нервничали, часто выглядывали из подворотни, но моросил мелкий дождь, и из-за густых туч было особенно темно. Но вот из темноты вынырнула та же белая лошадь, и мальчики разглядели, что у ящиков не было верхних крышек, и яблоки навалены в них кучей. Они поклялись бы, что, несмотря на темноту, различают их золотистость, румяные бока, рябинки, крапинки и жилки. Одним словом, возбужденные, скрежеща зубами, они догнали телегу уже за Чернышовым мостом и, убедившись, что никого в ней нет, забрались в нее, хватаясь друг за друга, несмотря на то, что лошадь ускорила шаги. И уже бежала бегом, так что ящики стали биться друг о друга. Испуганная громким смехом мальчиков и этим стуком, лошадь понеслась вскачь. Они еле держались на ногах и никак не могли добраться до передних открытых ящиков. Тогда они постарались отбить крышку у ближайшего и несколько минут провозились с ней. Не успели они оглянуться, как телега перемахнула Малую Невку и очутилась где-то на островах. Наконец им удалось выдернуть и согнуть гвозди, и сорвать крышку, но оказалось, что именно этот ящик какой-то пустой, хотя их непривычное городское обоняние прорезал чудесный яблочный запах. Руки напрасно теребили и перебирали кружевную пахучую стружку. Также и второй ящик был открыт. Наступило общее ползание, вгребание стружки и судорожное скатывание на самое дно пустого ящика. Тем временем влажная темнота сгустилась, а лошадь везла все быстрее, видимо, куда глаза глядят. Аркашка, зачинщик, первый и испугался, и, махнув рукой, спрыгнул, но неудачно. Все содрогнулись, когда, не успев крикнуть, он хлопнул со треском спиной о землю, потом его перевернуло и понесло к какой-то сосне, где ему окончательно перехлестнуло спину. Дрожа в тоске и страхе, мальчики на разные голоса, раздирая рты и колотясь о движущиеся ящики, зовут на помощь. Но получается жер, лер, зол и ржу. А скрытая деревьями и затянутая туманом дорога совершенно пустынна. Кроме того, здесь она вся состоит из кочек и обледенелых выбоин, так как за последние дни стала подмораживать. Поэтому мальчиков сильно подбрасывает и рвет на части. Они совершенно напрасно кричат «Жер, лер, зол!». Неожиданно деревья кончились, и открылась заснеженная поверхность моря с кое-где торчащим тростником. Тут лошадь еще сильнее вытянулась всем своим белым туловищем и рванула вперед. Кончилась отмель, подо льдом сверкнула чернота, и он с треском расселся. Все погрузилось в воду. Разбитые ящики рассыпались, и на поверхность всплыло множество исключительно лошадиных яблок, поскольку, как известно, они не тонут.
На «Волнах свободы» вы слушали рассказ «Лошадь в яблоках». Через 2 минуты после сводки новостей продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный книге Павла Зальцмана «Щенки».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. 4 участников акции в поддержку арестованных участниц группы «Пусть Рают», задержанных в среду у Храма Христа Спасителя в Москве, обвиняют в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Завтра их будут судить, им грозят крупные штрафы. Сокращен срок заключения еще одному осужденному по делу ЮКОСа. Это бывший глава компании «Ратибор» Владимир Малаховский. Теперь он должен выйти на свободу 10 октября этого года. Исполняющим обязанности главы города Химки назначен бывший вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. Подтверждена отставка Владимира Стрельченко с поста мэра Химок. В Петербурге представители нескольких общественных организаций намерены потребовать от американской поп-звезды Мадонны и организаторов ее концерта в городе компенсации морального вреда в размере 333 миллиона рублей. Утверждается, что Мадонна оскорбила чувства верующих и пропагандировала гомосексуализм. Первое уголовное дело в отношении 2 бывших сотрудников отдела полиции Дальний в Казани, где в результате издевательств умер задержанный, направлено в суд. Административный суд Украины в среду подтвердил законность отказа в регистрации экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко кандидатами в депутаты парламента от оппозиции на выборах в октябре. Не менее 20 человек погибли в среду в Сирии в результате бомбардировки самолетами правительственных сил позиций повстанцев в городе Азаз на севере страны. В Ираке в среду жертвами взрывов и нападений стали не менее 10 человек, ранены более 30. В Великобритании госпитализирован супруг королевы Елизаветы II, 91-летний герцог Эдинбургский принц Филипп. Власти Италии объявили в среду, что в прошлом году они конфисковали у членов мафии собственность общей стоимостью в 4 миллиарда евро. Предусмотренная законом конфискация зданий, отелей, ресторанов, дорогих автомобилей и яхт считается в Италии эффективным средством борьбы с организованной преступностью.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен книге Павла Зальцмана «Щенки». Я спросил Елену Зальцман, что она думает о романе своего отца.
Я вижу очень многое в романе, пережитое, перечувствованное, проговоренное папой дома. Поэтому для меня это все очень живое. Но вместе с тем, очень субъективное, конечно. Это роман о жестокости, о всеобщем озверении, которые спровоцированы были гражданской войной и революцией, и которые обнажили жуткие подсознательные инстинкты, персонифицированные в романе, как в образах людей, которые теряют, как мы видим, человеческий облик, так и в образах животных, которые оказываются носителями каких-то человеческих качеств. Это попытка охватить вот этот страшный мир, в котором нет судьбы, в котором человек, если и находит себя, то он приходит только к смерти. Вот эти животные, щенки, сова, заяц, верблюды, глазами которых читатель нередко видит происходящее, все это в такую сложную композиционную структуру завязано. Так сложно разнопространственные, разновременные ситуации, симультанные, объединяются то во времени, то в пространстве. И автор вот смотрит на это зло и жестокость мира, как на некие естественные, непреложные его законы, пытаясь объединить все эти события в единую картину и дискурс этой картины при всей, как мне кажется, абсурдности обладает некой имманентной логикой. Это логика сама жизнь. И вообще, вот понимаете, вот этот поиск телеологии, поиск какой-то целесообразности вот этого ада, в котором вертится и живет человек, и понимание, что нет целесообразности, нет никакой телеологии, бесконечные споры с Богом, ламентации, ругань и вместе с тем просьбы и вера в то, что все-таки может быть что-то есть. Вот это все есть в «Щенках». И вместе с тем, что удивительно, что в «Щенках», где, в общем, ну смотрите, подсознательные, инстинктивные чувства руководят поступками героев. И иногда эти чувства вливаются в некий поток сознания, для которого автор нередко использует просто уже прямое словотворчество. Однако вот действительно, когда вчитываешься в этот как будто бы бредовый поток вот этого подсознания, сознания, как ни странно, понимаешь, что он очень адекватно, очень близко, очень пронзительно передает и муки голода, и предельное физическое страдание, и ужас неизбежной смерти, и чудовищные эффекты жестокости. Все это очень осязаемо как-то получается. И еще что интересно, что сама ткань романа, в общем-то, реалистична. Вот это всегда нас поражало и в Средней Азии, и в Средние века, и в «Щенках», и в рассказах. Ведь там какие-то зримые натуралистические картины с очень пристальным описанием каких-то реалий. И вместе с тем сочетание этих реалий выливается подчас в такой абсурд, в такую фантастику, в такую невозможность, что это сочетание поражает.
В разговоре с литературоведом Валерием Шубинским я пожалел о том, что роман «Щенки» не появился в печати в советское время. У него были бы десятки тысяч читателей, он произвел бы огромное впечатление на интеллигенцию. Валерий Шубинский со мной не согласился.
На самом деле, понятно, что в то время сенсацией была любая публикация нестандартного, необычного текста. Я думаю, что «Щенки» не потерялись бы и в потоке публикации конца 80-х, начала 90-х годов, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что «Щенки» настолько своеобразный текст, требующий настолько необычного подхода, и настолько глубокого знания культурного контекста, что едва ли он в то время был бы правильно воспринят. Может быть, то, что этот текст появился сейчас, когда мы узнаем весь комплекс сохранившихся текстов 30-х, 40-х, 50-х годов, я имею в виду, разумеется, непечатную, неофициальную литературу, может быть, это позволяет нам понять эти тексты глубже. Потому что «Щенки» — это не роман, это не сохранившийся роман, это не законченный роман. Это неосуществленное произведение. Это книга, которую надо читать совершенно не так, как мы читаем, скажем, «Чевенкур» или романы Вагинова, в которых все-таки существует некая осуществленная авторская воля. Поэтому я не думаю, что читатель того времени, 70-х, начала 80-х годов, смог бы просто эту книгу воспринять.
К нашему разговору с Валерием Шубинским присоединился литературовед Илья Кукуй, подготовивший сборник «Щенки» к печати и написавший статью о романе. Сам Павел Зальцман ведь не готовил эту книгу к печати, как, собственно, и другие свои тексты. Ни в официальной печати, ни в самиздате, ни на Западе. Он писал в тетрадях для себя. И вы, Илья, работали с этими тетрадями, видели его рукописи.
Да, да. У него не было, думаю, что никаких мыслей о возможности публикации этих текстов в то время. И поскольку он умер в 85-м году, и человеком был, насколько я могу судить, во всяком случае, в своем общественном поведении довольно осторожным, он бы не стал предпринимать никаких шагов к тому, чтобы этот роман вышел тогда. Нужно сказать, что беловых записей Зальцмана вообще довольно мало. Перед смертью он диктовал часть своих произведений дочери, они остались в относительно беловых машинописях, но ему было свойственно работать над этими вещами постоянно, и не то чтобы доводить их до ума, а как бы продолжать находиться в них внутри. И на меня, на самом деле, «Щенки» произвели такое впечатление, возможно, именно потому, что они появились так поздно, как иллюстрация того, что мы литературу того времени, по сути дела, еще не знаем в достаточном объеме, если такого качества шедевры способны появиться просто из ничего.
Илья, но ведь был один, по крайней мере, мы знаем, знаменитый читатель у первых глав этой книги, это Павел Филонов.
Да, Зальцман приходил к нему на уроки и, насколько можно судить из дневника Филонова, читал отрывки из «Щенков». Они произвели на Филонова сильное впечатление, возможно, именно потому, что в литературе Зальцман в гораздо большей степени был филоновцем, чем в живописи. Это как бы детальная, проработанная экспрессивность, свойственна его поэтическим и прозаическим текстам. В живописи он скорее художник сдержанный и строгий. Конечно, в ранних работах чувствуется филоновская техника, есть студии, которые выполнены по филоновской методике, но энергетика его литературы гораздо ближе к тому, что, наверное, сам Филонов понимал под подлинно аналитическим искусством.
Я сразу вспоминаю одну из важнейших сцен в этом романе, и замечательно написанную, сцену драки на железнодорожных путях. Как вы помните, там идет движение со всех сторон, и видишь эту драку, как будто ее снимают разные камеры. Вот это вот филоновская, вот такая вот огромная многофигурная композиция. Вот Валерий сказал очень важную вещь, что чтение Зальцмана требует знания культурного контекста того времени. Конечно, в первую очередь, контекста живописного авангарда, да, Валерий?
Ну, не только живописного авангарда, потому что Зальцман – это вообще писатель, который очень глубоко существует в контексте того, что мы называем термин неофициальной литературы, здесь вряд ли применим, потому что речь идет о неком гораздо более глубоком разладе с эпохой, о неком гораздо более глубоком внутреннем подполье, чем это имело место в 60-е, 70-е, 80-е годы. И это далеко не обязательно сопровождалось, как ни странно, политической оппозиционностью. Тот же Филонов был, как мы знаем, политически глубоко лояльным советским человеком. Но речь идет о, конечно, том искусстве, которое не было воспринято, востребовано ни на каком уровне социумом в то время. И Филонов, и Зальцман был, конечно, человеком глубоко погруженным в мир этого искусства. Он был представителем второго поколения. Это очень важно. Второго поколения по отношению к филоновцам, с старшим филоновцам, не говоря уже о самом Филонове, и второго поколения по отношению к абориутам. Он был их учеником, но замечательным учеником, учеником, переосмыслявшим опыт учителей. И когда мы читаем прозу Зальцмана, мы должны, конечно, иметь в виду прозу и Хармса, и Вагинова, и Николева, с одной стороны. С другой стороны, конечно, удивительные параллели с построением фразы, построением абзаца, построением мира у Платонова, с которым у Зальцмана никаких непосредственных точек соприкосновения не было. Но это, конечно, абсолютно иной мир, он построен по абсолютно иным законам. И мне кажется, что составители книги пошли по очень разумному пути, когда после «Щенков» идут короткие рассказы, которые представляют собой записи снов. Потому что это в какой-то степени ключ к тому сквозному принципу, по которому построены «Щенки». А что касается пластики, что касается фразы, то, конечно, для правильного понимания этого принципа нужно помнить о великом абориутско-чинарском принципе маленькой погрешности, о точной неточности. Это был, мне кажется, очень важный для Зальцмана принцип. Придется перейти на секунду к стихам, но не к стихам самого Зальцмана, а к стихам его отца, который погиб в блокаду. И Зальцман в память об отце в 46-м году переделал его стихи. Стихи были дилетантские, ну, вполне грамотные, ну, на уровне массовой дилетантской поэзии начала века. И Зальцман их чуть-чуть испортил, чтобы они стали живыми. Это очень важный принцип, да? И вот так же точно строится фраза, да, строится абзац. В фразу вносится элемент точной неточности. И мир сразу же становится глубоким и многомерным.
Продолжая тему Зальцмана и абориуты, Зальцман и чинари, я думаю, лучшей иллюстрацией будет замечательный рассказ «Лошадь в яблоках», который открывает цикл рассказов, о которых говорил Валерий, открывает в этом сборнике «Щенки». Илья, а что известно о знакомстве Зальцмана, или, может быть, можно уже говорить о дружбе с абериутами?
Ну, дружба, я думаю, это немного громкое слово в данном случае. Известно, что он общался с ними, ходил к ним в гости, присутствовал на их чтениях. В дневниках Зальцмана и 30-х годов, и более позднего времени встречаются имена Веденского и Хармса. И они были для Зальцмана, по сути дела, примерно теми же ориентирами, что Филонов, то есть такими столпами истинного искусства, старательно уничтожаемого временем, ну и, в общем-то, и успешно уничтоженного. Они, конечно, были для него необыкновенно важными персонами.
Тогда уже вопрос о судьбе этих дневников. Они будут опубликованы?
Да, дневники будут опубликованы. Блокадные воспоминания, не дневники в прямом смысле слова, опубликованы в журнале «Знамя» в майском номере за этот год. И сейчас ведется работа над подготовкой избранных дневников 30-х, 40-х и 50-х годов.
Вы в своей статье отмечаете еще очень любопытную параллель с доктором Живаго.
Эта параллель пришла мне в голову в первый раз, когда я читал «Щенков», которые тогда произвели на меня необыкновенно сильное впечатление. Параллель здесь, наверное, конечно, не на уровне художественного языка, это абсолютно разное явление, но попытка посмотреть на эпоху как бы сверху. Вы вот очень хорошо сказали, Митя, что когда вы читали эту сцену на станции, у вас было впечатление нескольких камер. Не надо забывать, что Зальцман был художником кино, профессионалом высокого класса. Он начал работать в кино в 30-х годах на Ленфильме и потом продолжал заниматься этим в Алма-Ате, куда попал после эвакуации. Следы этого кинематографического письма в романе очень хорошо видны, и уникальность его языка, мне кажется, еще и в том, что здесь литературная полифоничность сопряжена с кинематографическим монтажом и, конечно, живописным видением мира. Какое-то время назад вышла статья Игоря Смирнова о «Докторе Живаго» как кинематографическом романе. Я не думаю, что Пастернаку было бы близко это сравнение, но мне кажется, это попытка сопряжения визуальности и слова в литературе, так сказать, на уровне поэтики, и в то же время стремление охватить эпоху взглядом сверху и с очень широким пространственным охватом, ведь и Живаго, и Щенков сближает фактически такая перспектива всей страны. В Живаго это Москва и Сибирь, в Щенках это такой треугольник, вершинами которого являются Забайкалье, Молдавия и Ленинград. И случайное пересечение судеб самых разных персонажей, которые складываются в такую своеобразную мозаику, у Пастернака, наверное, постсимволистскую, у Зальцмана, конечно, филоновскую, но навели меня на мысль о том, что генетически эти романы между собой, конечно, связаны.
«Свобода поверх барьеров». О книге Павла Зальцмана «Щенки» говорят литературоведы Валерий Шубинский и Илья Кукуй.
Илья, вы говорите о взгляде сверху, а там есть ведь персонаж, который непосредственно смотрит сверху на все происходящее, и это загадочный персонаж, это такая антропоморфная сова, это ангел или демон. Валерий, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям об этом персонаже.
Это персонаж, который, как, собственно, все персонажи романа, существуют в двух измерениях. Он одновременно человек и животное, сова, носитель хищного начала, да. Но щенки, которые дали название роману, это тоже существа, обладающие неким хищным потенциалом, но в то же время существа слабые, существа уязвимые. И это существа тоже существующие в двух измерениях, потому что это щенки, и в то же время это люди, это юноши. Вот такая двойственность персонажа – это один из самых интересных элементов этого романа. Так же, как не просто наличие трех локусов, а их постоянная взаимозаменяемость, когда Забайкалье оказывается Приднестровьем, а Приднестровье – Забайкальем, и эти предельно далеко отстоящие друг от друга пейзажи совмещаются. Это тоже очень важная вещь. Вообще, я бы сказал, что отношения с текстом, подобным «Доктору Живаго», здесь очень сложные, я бы в каком-то смысле пародийные. Не в смысле прямого пародирования, да, а в том смысле, что некий тип романных отношений переносится в абсолютно смещенную реальность, реальность сна, реальность, где все становится всем, где личность не тождественна себе. И, конечно, это роман не о гражданской войне. Гражданская война здесь является только неким фоном, причем достаточно условным. Хотя какие-то детали выглядят очень ярко и очень узнаваемо. Вообще, очень интересная, очень важная тема – это тема параллелей между образами в этом романе и образами в стихах. Потому что у Зальцмана есть замечательное стихотворение «Щенки», написанное как раз перед работой над этим романом. Есть стихотворение «Железный мальчик». Это тоже один из образов романа. И, может быть, чтение этих стихов позволяет нам, помогает нам понять то, каким образом все это в романе устроено. Потому что романа как такового все-таки, если говорить честно, его в таком конкретном словесном воплощении нет. Есть черновики романа, по которым мы можем его восстановить, да? И когда мы восстанавливаем его в своем сознании, мы понимаем, что это великая ненаписанная книга. Может быть, одна из величайших книг, которые могли бы быть написаны на русском языке в 20 веке, но она существует как некая тень в нашем мире. Именно поэтому чтение этой книги требует особой читательской изощренности.
Илья, но я позволю себе не согласиться немного с тем, что сказал Валерий. Мне кажется, что это все-таки написанная книга, и тень – это ее судьба. Но в целом она завершена. Я думал, когда размышлял о параллелях каких-то литературных, я думал о латиноамериканской прозе, скажем, о Марио Варгасе Льосе, о его книгах 60-х годов. Кстати, у него, ну это, конечно, просто совпадение, есть повесть, которая называется «Щенки». Может быть, вот о таких вот вещах, о том, что очень условно принято называть магическим реализмом. Близка вам такая параллель?
Близка с некоторыми оговорками. Магический реализм подразумевает два параллельных мира, между которыми есть коридоры. И такие коридоры в романе, безусловно, присутствуют, причем в одном из мест в конце романа в прямом смысле слова, когда солдаты входят в дом к сове, и читатель не понимает, где именно они сейчас находятся. Они находятся в Забайкалье, где солдатам как бы и полагается быть, или они оказываются в Ленинграде, где сейчас, собственно говоря, проживает сова в человеческом обличье. В романе Зальцмана происходит даже не то, чтобы постоянная пермутация, а, как сказал Валерий, в общем-то, наверное, справедливо, герои романа являются одновременно всем. Они как бы и люди, и звери. И поэтому, например, читатель очень быстро привыкает к тому, что животные разговаривают, иногда, правда, довольно странным языком, а люди ведут себя как звери. В ленинградских главах романа мы довольно быстро понимаем, о ком идет речь в образе Балабана, который прямо не декларирован там как сова, но по типу своего поведения и потому, например, что он делает необыкновенно длинные шаги, во время которых как бы летит, по степени его сладострастия, которое является, в общем, наверное, основным качеством этого героя, потому что сова – животное мужского пола. Она или он постоянно охотится за девушками и за женщинами, и сцена изнасилования в Ленинграде с художественной точки зрения тоже, на мой взгляд, одна из самых сильных. Но такой прозрачности и холодной изощренности, с которой я лично связываю магический реализм и опоры на чисто интеллектуальные конструкции, у Зальцмана, наверное, нет, именно в силу того, что литературное письмо для него, на мой взгляд, было также одной из форм, ну, какой-то терапии, что ли, наверное, только не в психическом смысле слова, а в психосоциальном, потому что ему было просто необходимо выговориться и канализировать эту энергию, которую в живописи он никаким образом не мог реализовать. И этим же, наверное, объясняется то, что его творчество где-то начиная с 50-х годов начинает достаточно сильным образом меняться. Как раз в поздних рассказах, может быть, я вижу этот иронизм магического реализма, где интерес Зальцмана сосредоточен уже скорее на каких-то деталях быта. В «Щенках», мне кажется, сила такой отчаянной страстности. Я даже не знаю, с чем его сравнить. И на самом деле, может быть, в этом заключается главное качество этого, вне всяких сомнений, написанного и состоявшегося, несмотря на свою внешнюю незаконченность романа, что мы можем вписать его в какой-то контекст, но по своим художественным качествам и по природе художественного языка это явление совершенно уникальное, которое вряд ли удастся вписать в какие-то жесткие литературоведческие или культурологические рамки.
Мы должны поговорить и о Павле Зальцмане поэте. Собственно, Валерий этот разговор уже начал. Валерий, вы писали, и многие, конечно, заметили ваши слова о том, что публикация стихотворений Зальцмана, а эта книга предшествовала «Щенкам» в том же самом издательстве «Водолей», меняет наше представление о русской поэзии XX века. Почему вы так думаете?
Мне кажется, что одно из ключевых явлений русской поэзии XX века – это абориут. И очень долго существовало ощущение, что абориутская эстетика, абориутская линия оборвалась. В следующих поколениях у абориутов не было последователей, не было собеседников, ну, вплоть до там, 60-х, 70-х годов, когда эта линия возродилась, ну, собственно, вместе с общим восстановлением преемственности в русской культуре. Но после публикации нескольких поэтических книг того времени мы видим, что это не совсем так. Началось все с книги постблокадных стихов Геннадия Гора, которые, конечно, сами по себе потрясающие. Но, в общем, понятно, что там абориутская линия продолжалась совершенно стихийно, что это стихи, написанные втайне от себя, просто нечто вырвавшееся из подсознания. А у Зальцмана мы видим совершенно иную вещь. Мы видим у значительного, крупного поэта, который совершенно сознательно осознает абориутов, причем в первую очередь Хармса, думается, это не Веденского тоже, осознает их своими учителями и пытается продолжать эту линию. Хармса, Веденского, Заболоцкого, прочитанного через Хармса и Веденского, что тоже очень важно, а не адаптированного в советскую поэзию Заболоцкого. И само наличие такого поэта, хотя бы одного, уже составляет совершенно по-новому взглянуть на литературный процесс того времени, 30-х, 40-х годов. Именно это я имел в виду, а помимо того, что, конечно, Зальцман поэт, многие стихи которого останутся в русской поэзии, будут включаться в антологии и не один раз.
Илья, вы добавите что-нибудь о Зальцмане поэте?
Я, может быть, добавлю, процитировав один текст, правда, не поэтический, который пока не опубликован, он как раз из дневниковых записей, и который, может быть, дает представление о том, чем поэт и писатель Зальцман руководствовался как своеобразным этосом творчества. Этот небольшой текст был написан в 1939 и 1940 году и называется «Правила поведения». Первое. Остановись до слова. Первое не вслух. Первое слово раскрывает чувство, не больше. Второе. Ни на секунду не теряй сознание. Не забывай раз данных себе обещаний. Забыв, ты совершаешь тяжкое преступление против себя. Третье. Горячим словом никакому врагу не сделаешь плохо, а можешь навредить себе. Четвертое. Не ищи ни в какой обиде сочувствия. Те, которые не испытывают ее, думают с тобой разно. Те, которые испытывают и не могут помочь себе, наверное, не помогут тебе. Пятое. Как можно меньше говори, и помни это всегда и всюду, и со всеми. Шестое. Если покажешь лицо ангела черту, он увидит вместо рта жопу, вместо щек задницу, вместо носа сучок, вместо глаз прыщи, да еще попробует их содрать. Седьмое. Убогие слова объединяют разные мысли. Не ищи ни в ком сходства с собой и не старайся вызвать из чужой глубины самого себя, там кто-то другой. А по твоим крикам возникнет твое изображение, и собеседник спрячет его в свой подвал на всякий будущий случай и может использовать его тебе во вред. Вот такие правила для мудреца, которыми я никогда не пользовался. А нет ли и наоборот? Звук будет отклик, человек человека. Многое можно передать и объяснить.
Разговор с литературоведением Валерием Шубинским и Ильей Кукуем завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный книге Павла Зальцмана «Щенки», вышедшей в издательстве «Водолей». Программу подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.